добрый день всем. Наш гость сегодня Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Сергей Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я все-таки, конечно, надеялась, что вы как-то вот правда будете рэпом отвечать на все вопросы, но, видимо, не судьба. Мы вот уже под впечатлением который день все ходим от вашего интересного предвыборного хода. Оксимиронов, значит, дебатлы и прочее-прочее. Это вообще кто придумал все?
Молодежь наша. У нас есть такая программа молодежного кадрового резерва, и в июне они собирались на такой всероссийский семинар, им дали задание как раз подумать, покреативить, как бы можно было донести программу нашей партии до молодежи. Вот, собственно говоря, то, что сегодня вы увидели в Ютубе, это как раз реализованный молодежный проект партии «Справедливой России».
Вам понравилось самому?
Ну, вы знаете, мне кажется, что у моих коллег по другим парламентским партиям, и не только парламентским, чувство юмора должно быть нормальным. Я даже, на самом деле, поспорил со своими молодыми коллегами. Мне показалось, что это как-то не очень. Но они говорят, что молодежь мало интересуется политикой. Вот хотя бы через такие мультики пускай узнают о программе нашей партии.
Сергей Михайлович, знаешь, деньги, все. Там я смотрела, качественно нарисовано. Это надо вложиться.
Это деньги небольшие. Более того, когда вот молодежь креативила, у них там было 4 группы, там и была задача, что те, кто чьи предложения победят, они получат там какие-то денежки на реализацию своей идеи, своей программы. Поэтому это как был грант такой, который вот одна из групп. Кстати, там парень, который все это придумал, он сам рэпер в Свердловской области, одновременно возглавляет Центр защиты прав граждан, ведет очень серьезную работу, и вот у него такое увлечение, это была его идея. Поэтому вот они все это сделали.
А сколько заплатили, вы им не скажете?
Я могу сказать, это все стоит, по-моему, то ли 350, то ли 360 тысяч рублей.
Внушительно. Давайте послушаем. Не все, думаю, не вся наша аудитория в курсе. Послушаем, вот что стоило этих всех денег. Итак, дебатл.
Андропов, Брежнев, Горбачев, развал страны, Зюганов. Выбор. Йоу, вот какие экскурс тренды истории. На этом можно закончить рассказ. Но для удовольствия аудитории тебя под орех я разделаю сейчас. Ведь вы агрессивны, призраки, как рецессивный признак. Вы иллегитимно избраны, быть шансы мизерны. Вы прогрессивно признаны, вы перспективны. Призваны изысканно тебя на ноль умножить для отчизны. Йоу, мало молодых рядовых, ты армии старик. Ты гарант порядка только для пенсионеров. Но золотых кладовых куда больше, чем у них. За собой легко людей вести лицемером.
Меня немного смутило, как журналиста, то, что в слове «мизерное» ударение неправильно было поставлено. «Мизерный» надо произносить. Но я так понимаю, что рэпу многое прощается.
Конечно.
Ради рифмы.
Ну, тем более, вы сказали «вы», но это же не я, поэтому...
А почему вы сами-то не стали читать?
Ну, во-первых, я это не умею делать и не собираюсь этого делать. Я же сказал, это молодежный проект. Вот они так видят возможные дебаты между политиками.
Понятно. Я хочу голосование запустить. Все-таки мы как-то, знаете, изголодались по дебатам-то. У нас как-то с дебатами не очень хорошо.
А вы обратили внимание, что почти все струхнули, все отказались, не зная даже, о чем пойдет речь. Там же было предложено поучаствовать, и один за другим все стали отказываться. Как-то, похоже, не очень готовы к дебатам.
Ты не просто отказались, они еще вас всякими эпитетами нелицеприятными наградили.
Это уже говорит о их культуре.
Ага, все, голосование запускаю. Итак, вы, дорогие наши слушатели, вы за то, чтобы между политиками были дебаты, вот хотя бы в таком вот виде, в виде рэп-дебатов. 280-12-32, вы за дебаты, и неважно, в каком виде они будут, в виде рэп или где-нибудь у Соловьева там, не важно. Вы за дебаты 280-12-32. 280-12-33 толку нет от этого всего. Скоморошество одно. Что толку слушать их? И так все понятно, нам дебаты не нужны. 280-12-33 дебаты не нужны, нам и так все с этими политиками понятно. 280-12-33 код города 495. Звонок бесплатный. Вот по поводу дебатов, ведь у нас действительно, что во время предвыборной кампании, что перед выборами, я имею в виду выборы президента, то значит, выборы вот в Госдуму. Дебатов-то нет совсем. И самое интересное, что людям тоже как-то не очень интересно. Вот там в Европе, в Соединенных Штатах, у них очень яркие эмоциональные предвыборные кампании, там споры, аргументы, компроматы, а у нас как-то все так скучненько, спокойненько проходит. Вы в этом видите больше плюсов или минусов?
Я напомню нашим радиослушателям, что сейчас, в этом году, по закону, дебаты обязательны. И все партии должны участвовать в этих дебатах, все без исключения. Кого партия выдвинет, это за скобками остается. Да, но участвовать нужно обязательно, потому что в прошлые годы многие просто отказывались, говорили, что им некогда, что им неинтересно, они не хотят. На самом деле просто боялись. Поэтому дебаты будут в обязательном порядке. Я думаю, что каждой политической партии есть что сказать, есть возможность отстоять в споре, конкуренции, вот такой живой, в диалоге свои позиции, думаю, что в конечном итоге это будет, ну, как минимум полезно. Я не говорю, что это будет обязательно интересно, увы, здесь, наверное, не нужно гнаться за зрелищностью, но то, что полезно для большего понимания, чем партии отличаются друг от друга, какие у них есть свежие, хорошие идеи, как они видят решение конкретных проблем, это как раз средство дебаты для того, чтобы раскрыть.
Сергей Михайлович, с одной стороны, конечно, это все так, но с другой стороны, у нас ведь многие на выборы в принципе не ходят, потому что и так все посчитают так, как надо. Какой смысл в воскресенье тратить на поход в школу местную, чтобы идти галки ставить? Во-первых, да, а во-вторых, ну, смысл, опять же, депутаты часто нам обещают много всего хорошего, а потом все равно принимают решения консолидированные, все равно, что надо сокращают, что не надо урезают, все равно у нас богатые буржуйствуют, бедных все больше и больше с каждым годом. Толк-то вот от этого всего? Вообще, в принципе, от партии и от Госдумы толк какой?
Все, что вы сказали, характерно для ситуации, когда есть монополизм одной партии «Единая Россия». Сделайте так, чтобы пропорция была другая, не допустите монополизма любой партии, прежде всего «Единой России», вы увидите, совершенно другие решения будут принимать Государственная Дума. Поэтому очень много зависит от человека, который придет и проголосует. Тем более у меня есть все основания полагать, что выборы в этом году будут на порядок честнее, чем выборы 2011 года.
Здесь недавно был опубликован доклад Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. Вы, наверное, знакомились, да? Так вот, там один из тезисов заключается в том, что выборы в Госдуму в этом году по конкурентности уступают предыдущим кампаниям, потому что множество ограничений для новых партий. Потом, ну, все партии ныне существующие зависят от госбюрократии и от бюджета тоже зависит. Вы же тоже получаете деньги с бюджета?
Дело в том, что деньги-то мы получаем, но обратите внимание, деньги мы получаем пропорционально поданным за нас голосам. И в этой связи каждая партия заинтересована, чтобы как можно больше людей проголосовало за эту партию. Финансирование бюджетом я не вижу ничего плохого, потому что хуже, когда те или иные олигархи имеют карманные партии и начинают их спонсировать. А с точки зрения участия большого количества партий и якобы трудно там разобраться, я считаю, что была сделана ошибка, когда было принято решение, как у Дэн Сяопина, пусть расцветает 100 цветов, теперь легко создать партию, всего 500 человек собрались, вот тебе и партия. Никто толком сейчас не знает, сколько есть партий, какие есть названия, что они себя представляют, потому что в большинстве своем, если мы говорим о существующих порядка 90 партий, вот радиослушатели навряд ли даже знают, что их столько, активно принимают участие 12-14 в тех или иных политических действиях, я имею в виду в выборах. А остальные вообще непонятно зачем, непонятно почему, кроме отъема голосов у тех партий, которые уже себя что-то представляют и за которых люди голосуют, понимая, что от них ждать.
А сколько вы получаете денег из бюджета, ваша партия?
В целом наша партия получила около 900 миллионов рублей. Да.
Это в год или за предыдущих 900 миллионов каждый год?
Да, чтобы было понятно, Единая Россия получила больше 1,5 миллиарда рублей, КПРФ получила больше 1 миллиарда рублей, мы получили около 900 миллионов рублей, и ЛДПР получил около 800 миллионов рублей.
А зачем вам столько? Это на что? Дело в том, что
вот мы создали 78 центров защиты прав граждан по всей стране. Это, кстати, не предвыборная технология, эти центры будут работать всегда. За 1,5 года работы мы добились того, что управляющие компании вернули людям 26 миллиардов рублей. Вот эти центры мы финансируем полностью из федерального партийного бюджета, чтобы региональные отделения не думали, как платить за аренду, как платить зарплату сотрудникам. Это все партия взяла на себя. Вот это абсолютно практическая работа на пользу нашим гражданам. Сколько людям мы уже помогли, когда и ремонт нормально сделали, и откачали, простите, воду с нечистотами из подвалов и много-много другое. Это конкретная работа каждодневно вот таких центров защиты прав граждан. И вот как раз эти бюджетные деньги фактически мы людям возвращаем. Потому что, ну, даже, смотрите, сопоставьте цифру 26 миллиардов рублей по всей стране и 800 миллионов рублей, которые мы получили бюджетных денег.
Голосование завершаю. 47% слушателей говорят, что дебаты в любом виде хороши, хотя бы в виде рэпа, так что пускай они будут. 53% говорят, и так с этими депутатами все понятно, не нужно тратить время и слова. Я хочу еще одно голосование, вот сразу. Просто, честно говоря, для меня стало открытием, что у нас из бюджета так много денег уходит на содержание партии. Я, честно, шокирована. Голосование. 280-12-32. Вы полагаете, что деньги выделяют справедливо, и вас убедили слова Сергея Миронова. Вы согласны с тем, что деньги должны выделяться вот на такие благие цели, собственно, которые он тоже назвал? 280-12-32. Вы за то, чтобы деньги из бюджета партии мы дальше давали. 280-12-33. Вы в шоке? Вы возмущены? Не надо им платить ни копейки из наших налогов. 280-12-33. Нет. Платить партиям не надо. Надо прервать эту пагубную практику. 280-12-33. Не надо платить им денег из бюджета. Обойдутся. 280-12-33. Код города 495. Звонок бесплатный. Мы голосуем и слушаем новости.
Ваше шокирование привело к тому, что...
В эфире лайв.
17.15. В Москве коротко о главных темах к этой минуте. Доходы России от экспорта электроэнергии в первом полугодии снизились на 27 с лишним процентов до 288 миллионов долларов. Далее. Марокканский боксер арестован... президента Юрий Ушаков. Далее. Видеонаблюдение на выборах в Госдуму организуют в 15 регионах России. Ну и, пожалуй, последнее. Более 8 тысяч игроков Pokemon Go обратилось в Сбербанк за страховкой. А движение. В Петербурге сейчас пробки, если верить Яндексу, на 4 балла, желтый свет. Дорожная ситуация в Москве, по большому счету, аналогичная, у нас тоже 4 балла. Самый крупный затор сейчас на внутренней стороне МКАД от Белой дачи до Каширского шоссе. Стоять 50 минут. На внешней стороне МКАД затруднение от Ленинского проспекта до Профсоюзной, полчаса ехать. И от Боровского шоссе до Ленинского проспекта, тоже полчаса там потеряете. Еще один затор на участке от Дмитровского шоссе до Библиотечного проезда, тоже стоять 25 минут. На трешке затруднение на внешней стороне от Шереметьевской улицы до Новой Башиловки 20 минут езды. На Садовом небольшая пробка на внешней стороне от Олимпийского проспекта до улицы Красина, там 15 минут ехать. Ну и в центре сейчас затруднение на Неглинной от Театрального проезда до Сматочной площади 15 минут. В Петербурге сейчас 23 градуса, облачно, значит, в течение дня будет прохладнее, до плюс 18 вечером. И вроде как, без осадков. В Москве прямо сейчас плюс 27 градусов, вечером около 20 градусов. А завтра солнечная погода, ясная, без осадков, а вот в воскресенье, возможно, небольшой дождь.
Позиция.
Мы вернулись в нашей студии. Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Сергей Михайлович, вот у вас Николай спрашивает через СМС-портал. А вот в эти 900 миллионов рублей входят зарплаты депутатов или они ее отдельно получают?
Депутаты получают зарплату отдельно. Здесь необходимо сказать, что в программе нашей партии есть такое требование. Мы считаем, что депутаты должны получать среднюю зарплату по стране. Мы считаем, что у депутатов не должно быть никаких привилегий, никаких льгот. Это наша принципиальная позиция. А возвращаясь к финансированию партии, так на всякий случай, финансирование уже ведется несколько лет. Весь созыв вот этот и такое финансирование началось это еще где-то, по-моему, в 2010 году. Поэтому это уже довольно большая практика. И главной идеей было не допустить финансирование партии частными олигархическими структурами.
Это понятно, но мы бюджет-то помним Ходорковского, не резиновый.
Мы помним Ходорковского, мы помним Гусинского, мы помним Березовского, мы помним, что тогда творилось, и была вот эта логика, с которой можно дискутировать, но это закон, который был принят и который сейчас реализуется. Кстати, партия получает госфинансирование, если она набрала больше 3%. Вот сейчас, кроме четырех парламентских партий, получает госфинансирование «Яблоко». Оно не входит в парламент, но получает госфинансирование. Если мне не изменяет память, сейчас за каждый голос, который отдан за партию, из бюджета платится 110 рублей.
Просто смотрите, вот интересно, да, я понимаю, что это было утверждено еще в 2010 году, но тогда стоимость нефти была немножечко другой, а сейчас-то у нас бюджет более скудным стал, пенсионеры не могут индексации дождаться, проблемы повсюду просто, безработица растет постепенно, там социальные структуры недофинансируются активно, программы сворачиваются, я молчу про образование, вот мы вчера выяснили тоже со слушателями, что на образование вообще полностью в России тратится меньше денег, чем в Гарварде, в одном только университете в год, и просто я не очень понимаю, вот если есть такие проблемы у нас в разных сферах, то зачем дополнительно делить бюджетный перо?
Я полностью с вами согласен.
Согласны, но тратите эти деньги.
Нет, послушайте внимательно. 2,5 миллиарда рублей, это все партии, и, например, 1,5 триллиона рублей, которые правительство не хочет взять, ведя прогрессивную шкалу по доходу налога. Нужно дело делать. Вот мы к правительству обращаемся, делай или уходи. Введите прогрессивную шкалу по доходу налога. Платить будут только 500 тысяч людей, получающие больше 1 миллиона рублей в месяц. Но 1,5 триллиона рублей в бюджет попадет. Наведите порядок на таможне, на которую за 2013 год украдено 2,2 триллиона рублей. Наведите порядок. Наведите порядок с госзакупками. Это мы говорим правительству. Вот, да, просто нужно сопоставлять, на чем экономить. Причем я не... такой уж апологет вот этой нормы, что партиям нужно платить, потому что считают, что и депутатам нужно нормальную среднюю зарплату платить, и, может быть, без этого можно обойтись, но просто если уж говорить о некой экономии, давайте, конечно, ни в коем случае нельзя экономить на пенсионерах, как делает наше правительство, не индексируя пенсии, нельзя экономить на образовании, на здравоохранении, которое только в Конституцию надо бесплатное, на самом деле платное, но когда мы говорим, вот вам источники денег, введите госмонополию на обороты производства этилового спирта. 600 миллиардов рублей в год и навсегда прекращается вакханалия с паленой водкой. Правительство не слышит, не хочет этого делать, а надо делать. И надо не пугать пенсионеров повышением пенсионного возраста. Кстати, обратите внимание, вот потери на таможне за год 2013, 2,2 триллиона рублей. Именно эта сумма является дефицитом в пенсионном фонде, из-за которой регулярно пугают наших пенсионеров, что нужно повышать пенсионный возраст.
Сергей Михайлович, вы ведь не в первый раз это говорите, это известные пункты вашей программы, но раз вас не слышит правительство, вот вы в Госдуме уже не первый созыв, правительство вас не слышит, так может быть уже, ну, видимо, пора уступить место другим партиям, которые смогут заставить правительство прислушаться. Может,
кто?
Просто
Единая
пора
Россия?
Закончить?
Единая Россия, знаете,
ну, сейчас же новые партии образуются.
Русская пословица, ворон ворону глаз не выклюет. Кто у нас эти члены? Вот сейчас вызывает Единая Россия господина Ливанова на ковер, члена Единой России, за то, что он собирается сокращать ученых. Коллеги, вы там разберитесь у себя. Какая партия будет это делать? Партия, которая говорит, Дмитрий Анатольевич, чего изволите, мы все сделаем, это партия Единая Россия. Конечно же нет. Вот наша партия готова брать на себя ответственность. Проголосуйте за нашу партию, и тогда будет изменение.
Сергей Михайлович, между тем, я и хочу итоги голосования подвести. Смотрите, 17% слушателей не против того, что вы существуете за счет бюджета, ваша партия, как и остальные, 83% категорически против. Это логичные результаты.
Я с ними абсолютно согласен.
Смотрите, вот что просто интересно, да, вот сейчас ведь новые партии стали образовываться, да, там партия Роста активно рвется к власти, какие-то еще, Яблоко снова, как, знаете, как героиня фильма «Другие», Николь Кидман, которая давно вроде как умерла, но еще думает, что она живая и барахтается. Тоже вот что-то такое происходит, все. Просто некоторые эксперты говорят, что партия Роста, в частности, должна вас заменить, потому что вы не очень похожи на естественное образование. Многие говорили об управляемости «Справедливой России» еще во время, когда она только создавалась, о таком мини-клоне, что ли, КПРФ. А вот сейчас вроде как «Справедливая Россия» больше уже не нужна, на ее место придет партия Роста. Что вы можете ответить таким предположением?
Я сначала расскажу анекдот. Приходит очень пожилой человек, ему 90 лет, к врачу и говорит: доктор, у меня сосед на 5 лет меня старше. И он говорит, что у него каждая ночь женщина. И врач ему говорит: вы тоже говорите. Это к вопросу о том, что говорят. Не надо слушать то, что говорят не очень знающие люди. Ну, по поводу замены партии роста, я вот сейчас говорю, даже 3% партия роста не наберет. Даже не получит госфинансирование. В Государственной Думе ее не будет. С точки зрения управляемости и неуправляемости нашей партии, наверняка вы слышали про чернушную газету, которую запустили многомиллионным тиражом по всей России, где аббревиатура обыгрывается нашей партии, где полная ложь и клевета на меня, на мою семью, на многих других членов
партии. Ой, я не видел, но я, пожалуй,
поищу. Нет, послушайте, а вот вопрос такой элементарный. А зачем нужно, причем, обратите внимание, я сейчас приведу для радиослушателей пример один, да, например, в городах, миллионниках разносят эту газету по домам, только там, где нет видеонаблюдения. Это ж нужно знать, есть в доме видеонаблюдение или нет. Кто вообще в состоянии сделать, вот, напечатать, я уже знаю, в государственной типографии, организовать доставку, распространение, причем, обратите внимание, как выборочно, чтобы никто не зафиксировал, кто именно раскладывает эту газету. И это все направлено против партии «Справедливая Россия». Так что ж получается? Значит, наша партия очень сильно кому-то мешает, значит, наша партия боятся, а это действительно так. И вот к вопросу о якобы управляемости, о якобы то, что там партия ничего не может, очень даже может, нам нужна поддержка избирателей. Это уже другой вопрос, но над этим мы как раз и работаем.
У «Справедливой России» на прошлых выборах в Госдуму была, ну, такая интересная позиция была у этой партии, потому что там было немало белоленточников, там были люди, которые там устраивали итальянскую забастовку в Госдуме, была движуха, и, в общем-то, было немало сторонников у «Справедливой России» благодаря вот как раз-таки и Гудкову, и Пономареву, и некоторым другим членам вашей партии. Там и, кстати говоря, сторонники Дмитриева есть какие-то персональные, которые тоже поддерживали «Справедливую Россию» за них. А сейчас ведь таких ярких лиц почти у вас не осталось, вы же теперь единственное яркое лицо в партии. Вы не боитесь, что это вам помешает набрать 3% на этих выборах?
Ну, во-первых, я вообще ничего не боюсь, но давайте я сейчас назову. Валерий Гартунг, Елена Дропека, Олег Нилов, Александр Бурков. Это те депутаты, которые работают. Олег Шея, Ирина Петеляева, Карелия. А сейчас еще и Анатолий Вассерман, и Валерий Газаев, дальше можно продолжать, и Михаил Делягин, и много-много лиц. По поводу того, что кто-то там куда-то ушел, каждый выбирает себе дорогу сам. Про партию «Рост» я сказал, что это просто фейк, это никакое политическое образование, у которого нет никакого политического будущего. С точки зрения того, что в 2011 году за нас так много проголосовало сторонников каких-то там либеральных идей, мы провели очень хороший анализ, я могу сказать точно. Мы набрали 13,25%, не более 2% дали вот эти люди, о которых вы сказали. Все остальное – это программа нашей партии, социалистической партии. Сегодня, когда мы проводим социологию, которая, кстати, очень показательна и хороша для нашей партии, сегодня мы уверенно на третьей позиции, наступаем на пятки тем, кто на второй позиции. Я думаю, что и дальше еще прибавим очень сильно. Так вот, когда сегодня мы спрашиваем, и не только мы, а что привлекает партия «Справедливая Россия», на первом месте наша программа, наши предложения. В том числе вот эта акция, обращенная к правительству, когда мы собираем 10 миллионов подписей по принципу «делай или уходи», где сегодня 6 требований, под которыми люди подписываются. Это очень хорошо работает, и люди понимают, что мы хотим, чего мы будем менять и как мы это будем менять.
Прямо сейчас у нас реклама и выпуск новостей. После этого вернемся в студии. Сергей Миронов. Вопросы, предложения, звонки 8-925-101-170. Все по этому номеру. WhatsApp, Viber, Telegram работает. Подключайтесь.
В эфире «Лайф». В сухом остатке. Писатель Мария Арбатова.
Вся миграционная политика, она провалена. Когда приезжает мигрант, делается все, чтобы он возненавидел эту страну. Чем больше акций, хороших и разных, выводящих тему насилия сексуального из тени в свет, тем лучше. Права атеистов и других конфессий абсолютно не защищены. И опять-таки на выборах мы должны это заявить, потому что это наша страна, и нам решать, как она будет жить.
Все интервью Марии Арбатовой на сайте life.ru. Гид по эфиру. слушайте в выходные.
Вы готовы выполнить с нами 4 по 12?
Первый подход.
Акваэробикой могут заниматься все, как дети, так и взрослые.
Второй подход.
Кость широкая – это известная отмазка. Но, к сожалению, не так смешно тому человеку, который обладает этой широкой костью.
Третий подход.
По международным стандартам инструктор тренажерного зала не имеет права провести персональные тренировки.
И заключительный.
После глубокой релаксации шавасаны я вижу, как их лица сияют.
4 по 12 с Эдуардом Каневским.
Это какая-то хрень, с помощью которой можно держаться на воде.
А еще какие варианты ответов?
Длинная хрень.
По воскресеньям в час дня по Москве. Воскресная школа экономики.
Вы звоните человеку, который массой информации, в том числе статистической, аналитической, обладает, а вы говорите, а вот там вот на станции где-то чего-то сказали. Вы говорите штампами, фразы, клюквы, которые вас почуют. У нас должна быть система в башке.
Воскресная школа экономики с Никитой Кричевским. По воскресеньям с 3 до 5 по Москве. Слушайте ночью. Моя мелодия.
А у нас во дворе есть девчонка одна.
Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу.
Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения?
Моя мелодия. Слушайте по ночам. Русская служба новостей. 107.0 в Москве. 92.9 в Санкт-Петербурге. Русская служба новостей. Мы делаем новости.
В 17.30 в Москве. Здравствуйте, в студии Вячеслав Цыба. В Кремле не исключили обсуждение президентами России и Турции вопроса компенсации за сбитый Су-24. Анкара до сих пор не выплатила никаких денег, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что Реджеп Эрдоган приезжает в Россию, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку. Это говорит о том, что турецкие партнеры крайне заинтересованы в восстановлении многопланового партнерства с Москвой, отметил представитель Кремля. Первая после кризиса в двусторонних отношениях встреча Владимира Путина и Эрдогана состоится 9 августа в Петербурге. В последний раз национальные лидеры встречались в середине ноября прошлого года на саммите «двадцатки» в Анталье. Менее чем через 2 недели после этого турецкие ВВС сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24. Федеральная налоговая служба предложила разрешить платить налоги за третьих лиц. Это повысило бы собираемость платежей, сообщил начальник правового управления ведомства Олег Овчар. По его словам, налоговики уже подготовили законопроект и направили его на согласование в Министерство финансов. Сейчас добровольно платить налоги за третьи лица невозможно. Соответствующая статья Налогового кодекса это делать запрещает. СМИ сообщили об уходе Дмитрия Оленичева из «Спартака». Об увольнении главного тренера московского футбольного клуба сообщила в Твиттере футбольный журналист Татьяна Копылова. Официального подтверждения из клуба пока не поступало. Накануне вечером «Спартак» со счетом 0-1 проиграл кипрской команде «АЭК» и завершил выступление во втором по значимости клубном евротурнире. До этого в первом матче квалификации в конце июля москвичи сыграли с «АЭКом» в ничью 1-1. Таким образом, суммарный счет противостояния составил 1-2, не в пользу «спартаковцев». Украинским спортсменам посоветовали на Олимпиаде избегать российских СМИ. Членам команды не следует давать интервью российским журналистам, заявил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов. Он подчеркнул, что с украинскими олимпийцами по этому поводу состоялось несколько жестких разговоров и инструктажей. Украинский министр объяснил запрет тем, что представители российских изданий якобы неправильно интерпретировали слова украинских спортсменов и публиковали материалы, порочащие Украину. Конкретных случаев выхода дискредитирующих интервью Жданов не привел. Дочь Барака Обамы на лето устроилась работать в рыбный ресторан. Наташа Обама трудится в одном из заведений общепита в штате Массачусетс. 15-летняя девушка работает на окне выдачи и носит униформу ресторана, синюю футболку с изображением рыбы и бейсболку. По дороге на работу дочь президента США сопровождают 6 спецагентов, которые ждут ее во внедорожнике до вечера. Отмечается, что Наташа Обама часто приносит охранникам в машину напитки. У Барака и Мишель Обама 2 дочери, старшую зовут Малия Энн. О развитии событий в следующих выпусках новостей.
Русская служба новостей.
Доллар на торгах московской биржи достиг отметки 65.35, текущий курс евро 72.30. Нефть марки Brent торгуется на мировых биржах по цене 43.54 за баррель в американской валюте. Загруженность московских дорог составляет 5 баллов из 10. МКАД, внутренняя сторона, здесь пробка только разрастается. От Белой дачи до Каширского шоссе уже час с лишним приходится здесь стоять. Еще один затор на внешней стороне кольцевой трассы от Боровского шоссе до Ленинского проспекта. 35-40 минут закладывайте. И на третьем транспортном кольце затруднение на внешней стороне от Шереметьевской улицы до Новой Пошиловки. 23 градуса в Петербурге, в северной столице облачно с прояснениями, без осадков. Синоптики обещают дождь с грозой ночью, когда столбик термометров опустится до плюс 17. В Москве сейчас за окном 27, ночью 18, сегодня и в ближайшие часы без дождей, завтра максимальная температура 28, а на воскресенье обещают 33 градуса.
Позиция.
17.34 в Москве. Дарья Надина в студии. Добрый день всем еще раз. Наш гость сегодня Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Очень много сообщений с вопросами от слушателей. Вы давайте на несколько ответим, если вы не против. И дальше, потом я уже свои вопросы продолжу задавать.
Давайте.
8-925-101-107-0, номер телефона прямого эфира, номер для смс-сообщений. Пару звонков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сделайте приемник тише. Как вас зовут? И вопрос.
Меня зовут Григорий, я военный пенсионер. Я хотел бы Миронову задать один вопрос.
Давайте.
Так задавайте, задавайте, вы в эфире.
А, я в эфире?
Конечно.
Вопрос такого порядка. Значит, все, что господин Миронов говорил на предвыборном съезде партии, что сегодня у вас в гостях говорит, все правильно. Я, допустим, готов сам подписаться под каждым его словом, и, наверное, все мои знакомые, коллеги по службе, по работе и так далее. Но как это можно тогда сравнить, сочетать? Вот возьмем маленький пример. Московская областная дума. Значит, принимали закон о лишении льготы пенсионеру по бесплатному проезду на общественном транспорте в Москве. Справедливая Россия, фракция, проголосовала категорически за прием закона. В этом году коммунисты подняли вопрос, чтобы снять этот, прекратить действие этого закона. Ничего подобного. Опять мироновцы проголосовали 100% за то, чтобы продлить его. Хотя аналитики говорят, что это для области мизер с точки зрения финансовых затрат.
Спасибо.
У вас неправильная информация, я вас поправлю. Первый раз, когда было голосование, из 5 членов фракции проголосовало 3 за этот закон, 2 против, 3 членов фракции исключены из партии. Потому что это абсолютное голосование в разъезд с программой нашей партии и позиция нашей фракции за то, чтобы льгота такая была. Поэтому те, кто проголосовал за закон, были немедленно из партии исключены. Вот это правда.
59-й пишет, попросить Сергея Миронова внести законопроект о публикации федеральных СМИ результаты работы Думы в разрезе, как голосуют партии по законопроектам «Единой России». А это вот 59-й. На самом деле
можно эту информацию найти на сайте Справедливый.ру, потому что у нас все голосования там приведены.
А дальше. Что скажете про партию Парнас и, в частности, про Мальцева, спрашивает 700-й.
А Мальцев это кто?
Не знаю.
Я тоже не знаю. Но партия Парнас, ей ничего не светит в парламенте России. Впрочем, абсолютно уверен, что им ничего не светит в России в целом.
Какие гарантии исполнения обещаний у Справедливой России, спрашивает 95-й.
Гарантии, обязательный отчет перед избирателями о том, что мы обещали, что мы сделали, что не сделали. Если мы в 6-м созыве обещали внести каждый год определенные законопроекты, их разработать и внести, все внесены. Не все пока стали законами, но это уже вопрос о пропорции голосования в Государственной Думе. Но мы свои обещания выполняем и обязательно отчитываемся о том, что мы сделали, что получилось, что не получилось.
97-й пишет, пока все депутаты единодушно голосуют за такие законы, как пакет Яровой, то никакой разницы между партиями я не вижу.
Я хочу обратить внимание, что мы вносили поправку, которая резко сокращает вот те сроки хранения и информации, и даже самих звонках, потому что мы понимаем, это приведет и уже приводит к явному дорожанию использования сотовой связи. А с точки зрения других положений, мы должны защищать своих граждан. И вот только вот это нас не устраивало. Мы поправку внесли, ее отклонили. Мы уже подготовили новые поправки. И как только заработает Госдума 7-го созыва, будем настаивать на этих поправках.
А, у вас спрашивают, дружите ли вы с Жириновским?
Нет.
И вообще не контактируете?
Нет, ну, иногда мы вынуждены встречаться на каких-то собраниях. Вынуждены, но у меня большого удовольствия от общения нет.
Ага, как вы объясните тот факт, что по опросам жителей больше голосов набрала несуществующая партия, а не «Несправедливая Россия», пишет 81-й. Это Левада, да, ведь опрос проводил?
Послушайте, давайте, если вы задаете вопрос, давайте быть точной формулировки. Так называемая выдуманная партия, партия молодежи, набрала 0,3% голосов. Даже Левада-центр, который особенно не любит «Справедливую Россию», который в 2011 году до последней недели говорил, что партия не проходит Госдуму, а мы почему-то не только прошли, но обогнали еще ЛДПР, которую, кстати, Левада-центр, судя по всему, любят, потому что регулярно ставят их на более высокую позицию. Так вот, за несуществующую партию проголосовало 0,3%. Даже у Левады партии «Справедливая Россия» они дают 5%, поэтому с нашей партией сравнивать не надо. Но то, что по данным Левада больше за несуществующую партию, чем за партию «Родина», за партию «Пенсионеров за справедливость», за тоже «Парнас», но это следствие двух вещей. Первое. Слишком много партий, и люди просто реально не знают и не понимают, какие партии существуют, а какие являются фейками. А второе, это эффект так называемого новенького, какое-то новое название, и люди готовы даже за несуществующую партию как бы гипотетически проголосовать.
910-й пишет: Миронову 63 года, Зюганову 72, Жириновскому 70. Что это за совет старейшин? Где молодые амбициозные лидеры?
Но обратите внимание, из этого перечня самый молодой.
Хорошо, ладно. А еще пару вопросов. Так.
Простите, так а может я зря в этих сижу наушники? Я задумал, что
вопрос... Давайте еще звонок. Давайте звонок. Конечно, у меня же все линии забиты. Здравствуйте.
Добрый вечер, Дарья. Сергей, меня зовут Вадим, Санкт-Петербург.
Да, Вадим.
Сергей, ко мне в почту постоянно приходит газета «Справедливая Россия». И вот сейчас эти последние мне очень понравилось. Там есть диаграмма средней пенсии в Штатах, в Германии, там, в Италии, в Финляндии и в России.
Да.
Где выясняется, что в Финляндии пенсия в 10 раз выше, чем в России.
Увы, да.
Причем Финляндия страна нищая, полезных ископаемых нет вообще, я как специалист могу вам сказать. Вот. Так почему там не сделан вывод, что это неправильная экономическая политика, которую проводит Владимир Путин уже 16 лет? Вы понимаете, что он лично назначает министров экономического блока, их заместителей уже 16 лет. Он никого не подпускает. Ни Глазьева, ни Хазина, никого из меняемых.
Когда... А Кудрин вам не нравится,
обратите
Вадим?
Обратите внимание, Глазьев все-таки является советником президента. Ваш вопрос понятен, тем более, судя по всему, мы с вами коллеги, потому что я по первому образованию горный инженер геофизик, тоже прекрасно знаю, что с полезными ископаемыми в Финляндии у нас. Финляндия торгует продукцией с высокой добавочной, высокотехнологичной стоимостью. Торгует Nokia, торгует всякими высокими технологиями, и им абсолютно не нужны никакие полезные ископаемые. Мы привыкли, что у нас сырье, нефть и газ, на этом, особенно когда цена была высокая, жил Советский Союз, потом первая половина новейшей истории России, а на самом деле в 21 веке будет та страна впереди, кто будет торговать продукцией с высокотехнологичной составляющей. Здесь нам нужно менять структуру нашей экономики, и у нас есть очень большие претензии к финансово-экономическому блоку нашего правительства, потому что если мы сегодня говорим о кризисе, кризис не зависит ни от цены на нефть, не зависит ни от каких санкций, кризис в головах у министра финансово-экономического блока.
У вас здесь спрашивает Владимир, вы ходите в депутатскую столовую?
Я питаюсь домашней пищей, которую приношу с собой в депутатскую столовую, я не хожу.
В контейнерах?
Да, в контейнерах.
Да, как и мы. И мы тоже.
Конечно.
Простой народ в контейнерах.
Слушайте, нормально. Зачем же, если есть домашняя еда, зачем же есть столовку?
Жена готовит?
Жена готовит.
Каждый вечер?
Жена, теща. Семья готовит.
Ага. Ваша партия процветает семейственность. Зачем вам это? Спрашивает 61-й.
Ну-ка, давайте поподробнее, где у нас семейственность. Я что-то как-то не очень это наблюдал. Вот когда у нас были отец и сын Гудкова, или когда была муж и жена Дмитриева и Грачев, вот тогда, наверное, семейственность была. Сейчас уже нет.
А, еще один звонок. 8-925-101-107-0. Здравствуйте, алло.
Добрый день. Вопрос вот Сергею. Сергей Михайлович, относительно все-таки отношения к президенту, да, потому что все-таки ушли от ответа, да, по поводу того, что там финансовый блок, не финансовый блок, отношение лично к президенту, который 16 лет соответствующую политику проводит.
Я понял вопрос, готов ответить. Я считаю, что России с президентом повезло. Если бы у нас был другой президент, боюсь, что России бы уже могло и не быть. У нас есть разночтение по социально-экономической политике. Владимир Путин об этом знает. Ну, могу привести пример, что мы неоднократно говорили, что пора вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Президент считает, пока рано. Здесь, наверное, ключевое слово «пока». Вот мы хотим, чтобы это «пока» было убрано, и скорее бы все это вводилось. У нас есть претензии к нашему правительству, и мы хотим, в том числе собирая 10 миллионов подписей к правительству, с требованием к правительству начать что-то делать, хотим повлиять на позицию президента по отношению к правительству, которое возглавляет Дмитрий Медведев.
Еще один звонок. 8-925-101-107-0. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приемник тише.
Добрый день. Раиса Николаевна, Москва.
Давайте, вопрос.
ЗАГС собрание города Кирова, да, решили коммунисты освободить белых от занимаемой должности, но Справедливая Россия, Единая Россия и ЛДПР проголосовали против. Вы знаете, они вдруг не угадали. И вдруг через день или через два Путин его отстраняет. Это как понимать?
Ну, я думаю, что никто не застрахован от ошибок. То, что произошло с Никитой Белых, очень печально, потому что губернатор никогда не имеет права, от кого бы то ни было, под любым предлогом брать какие-либо деньги. Никогда. На какие бы благие цели якобы эти деньги не предполагались. То, что мои коллеги голосовали против, это было до известных событий. Теперь, я думаю, им будет большой урок.
99-й спрашивает, а Хованская ушла от вас?
Нет, конечно. Галина Петровна Хованская, член нашей партии, член президиума Центрального совета нашей партии, возглавляет профильный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике. Наша активная соратница, я ее очень уважаю. Впрочем, что характерно, ее очень уважает и любит очень много граждан нашей страны. Она реальный боец за справедливость в жилищно-коммунальном хозяйстве.
В эфире «Лайф».
В Москве коротко о главных темах к этой минуте. Мутко анонсировал неожиданные новости в легкой атлетике. О чем речь идет, пока не очень ясно. Но мы будем следить. В следующем выпуске новостей подробнее расскажем. В Москве за полгода нашли почти 400 человек, разыскиваемых иностранными правоохранителями. ЦИК России готов сотрудничать с СПЧ и общественными наблюдателями. Российские артиллеристы занимают третье место после двух этапов на Арми-2016 в Казахстане. Экс-глава ЦРУ назвал Трампа невольным шпионом России. Путин обсудил с премьером Болгарии перспективы энергопроектов. Далее ФАС предостерегает Аккорд от высказывания о росте цен из-за поправок в закон торговли. Ну и последнее, пожалуй, прокуратура Москвы за полгода выявила злоупотребление при гособоронзаказе на 1,5 миллиарда рублей. О движении. В Петербурге сейчас пробки, по данным Яндекса, на 5 баллов. Желтый свет, дорожная ситуация в Москве аналогичная, тоже 5 баллов. Движение плотное. Самый крупный затор сейчас на шоссе энтузиастов. От объездного шоссе до поворота к поселку Северный ехать 1:10. По кольцам пройдем. МКАД. На внутренней стороне пробка от Белой дачи до Каширского шоссе. Потеряете там 55 минут. На внешней стороне затор от Дмитровского шоссе до Библиотечного проезда. Полчаса стоять. От Боровского шоссе до Ленинского проспекта 20 минут ехать. На третьем транспортном кольце затор. На внешней стороне от Шеметьевской улицы до Новой Башиловки 15 минут стоять. На Садовом затруднение на внешней стороне от Олимпийского проспекта до улицы Красина ехать 15 минут. В центре сейчас все более-менее движется. 23 градуса в Петербурге, малооблачно, вечером около плюс 18, все выходные будут дожди. В Москве сейчас 27 градусов, вечером около 20, в субботу ясная солнечная погода, а в воскресенье очень жарко и дожди.
Позиция.
В нашей студии Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Запускаю я традиционное голосование. Наша программа ближится уже к финалу, так что нужно понять, поддерживает наш слушатель нашего гостя сегодня по итогам этого часа или нет. 280-12-32, вы сегодня за Сергея Миронова. 280-12-32, по итогам программы вы за. 280-12-33, вы против. Вы с ним не согласны. Вы не согласны с его позицией по какому-то вопросу. 280-12-33, вы против. Код города 495, звонок без бесплатный. Голосуем. Коротко, в режиме блиц буквально пройду. Еще пару вопросов задам вам. Олимпиады стартуют же, да, вот уже ночью, когда завтра, что ли, ночью будет открытие. Будете
По-моему,
смотреть?
2 часа ночи.
Да, да, будете смотреть?
Нет, смотреть не буду.
А вообще следить за Олимпиадой будете?
Буду обязательно, потому что буду болеть за наших. В очень непростой ситуации наша сборная. Политика, увы, вмешалась самым наглым образом в спорт. Это печально.
Мутко обвините в том, что произошло?
Я думаю, что наши спортивные чиновники слабо защищали наших спортсменов.
Дальше. Генпрокуратура на минувшей неделе назвала самые коррумпированные регионы страны, победила Курскую область, там статистика самая...
Какая?
Курская.
Курская?
Курская. Там самая плачевная ситуация с коррупцией, но по-разному можно рассматривать, там просто больше всего дел заведено, так что, может быть, наоборот, регион активнее
других. Может, наоборот, активно борется.
Активнее других борется.
А в других регионах просто еще не выявили.
Так вот, вы-то как к этому вопросу относитесь? У вас есть какая-то своя статистика внутренняя партийная? Где больше всего
воруют? Дело в том, что я буквально на прошлой неделе был в Курске, был в Орле. Ко мне я проводил прием граждан. Вот, вы знаете, по коррупционным вопросам не обращались. Ну, понятно, это не показатель. Но действительно, может быть, дело в том, что там более активно выявляют. Может быть, есть везде, и, к сожалению... Очень на это похоже, а просто выявляют не везде.
Ходят предложения, появляются предложения, вообще не отправляется на Украину нового посла, потому что Бабичу так и не утвердили, насколько я понимаю, пока Гриман Украины не дает ему, пока
но
еще.
Ну, это да, это Гриман не дает. По-моему, все процедуры в России, включая Госдуму и Совет Федерации, он прошел. Но Украина, видимо, не без основания боится, что придет дееспособный и активный посол, как они, впрочем, пугают друг друга России постоянно. Я уверен, что посол наш нужен там. Ну, сейчас действительно по международному праву без Гримана мы послать туда посла не можем. Слово за руководством Украины.
Михаил Бабич, я так понимаю, вы тоже утверждали, да, ведь вашего мнения спрашивали депутатов, а у вас какие-то свои кандидатуры были?
Нет, утверждал профильный, вернее, там даже получилось, что профильный комитет по СНГ не смог собраться, утверждал комитет по международным вопросам, у нас там есть наш коллега, он голосовал за, потому что с нашей точки зрения профессионально, хоть он не является профессиональным дипломатом, к отстаиванию позиции России этот возможный будущий посол готов.
А Надежда Савченко делает довольно резкие заявления, там ее даже обвиняют в сговоре с российскими властями там у себя на родине. А вы-то как? Можете присоединиться к тем, кто предполагает, что Савченко это троянский конь Кремля?
Дело в том, что как только было принято решение о ее депортации, о ее выдаче Украине, тут же многие люди, которые занимаются Украиной, написали, ну подождите, пройдет совсем немного времени, и мы услышим о том, что Савченко завербована ФСБ и заслан сюда. Ну, все как по нотам идет, конечно, это полный бред. Ну, человек, судя по всему, не совсем адекватный, поэтому опускаешь своими героями, они разбираются там сами.
Дети чиновников предлагают лишить шанса на учебу за рубежом из-за риска вербовки. С инициативой выступил человек не слишком медийный, но, в общем-то, в воздухе витали подобного рода предложения и мысли. Многие наши слушатели с этим полностью согласны. Как вы к этому относитесь? Ну, здесь надо присовокупить, конечно, к детям чиновников еще и детей депутатов.
Ну, понятно. Я считаю, что запрещать не надо. Мои дети старшие учились только в России. Младший сын, когда подрастет, будет учиться только в России. Для меня это принципиально и с точки зрения самого лучшего образования, Ливанов до сих пор еще не сумел загробить полностью, но для чиновников я бы ввел рекомендацию, если уж ты госчиновник, если ты отстаиваешь Россию, в том числе на международном уровне, не посылай детей учиться за рубеж, тем самым не веря в будущее России. Поэтому закон принимать, я считаю, не надо, я против вообще любых дополнительных запретительных мер. Но вот такую рекомендацию негласную и взывание к совести чиновника я бы произвел, потому что дети госчиновников в основном должны учиться в России, это моя личная точка зрения.
Еще один опрос от Левада-центра. Выяснили социологи, что главной причиной семейных ссор в России оказалась нехватка денег. А вот у вас главная причина ссор в семье какая?
Я даже подскажу, 37%.
Верно, верно.
Да, потому что я эту новость уже сегодня читал. У нас в семье ссор не бывает. У нас бывают споры о прочитанной книге, о просмотренном фильме, о политике, но вот таких, что называется, семейных ссор, к счастью, нет.
Ну, совет дайте. Вы все-таки человек опытный,
совет
мудрый.
Совет даю я, советы дают мне, это нормально.
Нет, совет дайте нашим слушателям, молодым, кто в браке вот вступает только сейчас, как сохранить семейный покой.
Если любишь, никаких ссор никогда не будет.
Дайте несколько звонков, еще примем 8-925-101-107-0, номер телефона прямого эфира, вопрос слушателей принимаем сейчас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сделать... Сергей, простите, я не помню вас.
Михалыч.
Меня зовут Игорь. Сергей Михайлович, да, очень приятно. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, очень простой вопрос. То есть в свое время очень много членов вашей партии носили белые ленточки. Вы носили белую ленточку? Вы в посольство ходили в американское?
Я в посольство никогда не ходил. Белую ленточку однажды мы все надели в знак протеста против результатов голосования, в том числе в моем родном городе Санкт-Петербурге. Это был 2011 год. Но потом мы уже с вами видели, во что превратилось белоречное движение. Вы помните великую эпопею по избранию так называемого Коалиционного Совета? Сколько было копий сломано? Сколько было шума? Ау! Где этот Коалиционный Совет? Увы, люди думали о собственном пиаре, либо о зарабатывании очков не в России. Поэтому с этим движением нам стало не по пути, о чем мы никогда не пожалели.
Ну, движение – это одно, но ведь на митинги выходили люди, которые к этому Коалиционному Совету вообще никакого отношения не имели.
На митинги, более того, когда были митинги с протестами против результатов выборов, мы тоже ходили на эти митинги. А когда начали митинги уже на другую тему, всех долой, а ту и ничего предложить толкового не могут, и начали призывать вводить санкции против своей страны, вот с такими людьми нам не по пути 100%.
А зачем вы на эти митинги ходили? Вы просто хотели получить славу дополнительную?
Нет, мы хотели, чтобы услышали, потому что, послушайте, в отличие от нынешней ситуации, мы подали жалобу в прокуратуру, в ЦИК, в следственные органы, чтобы возбуждали уголы против фальсификаторов. Все в песок, все в никуда. И приходилось в том числе участвовать в уличной такой активности, чтобы привлечь к этому внимание.
А еще один звонок. 8-925-101-107. Здравствуйте.
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 Вот. Ну, во-первых, давайте по-русски говорить, уважаемый Миронов. Уголовное дело вы имеете в виду. Вот вы не считаете ли...
Про что? Я не понял.
Вы какую-то последнюю фразу уголовного как-то произнесли, это уголовное дело?
Да нет, вы что-то перепутали, не то услышали, я таких слов не говорил.
Ваша точка зрения понятна, но считаете ли вы сегодняшний день, значит, Единая Россия, то, что творит плоды поведения, страдает русские спортсмены, поскольку это все поддержка русских спортсменов, Единая Россия, у них общие интересы, как вы сами понимаете, что страдает спортсмены. Но вот ваш взгляд сегодняшний день к отношению Единой России, вот у вас своя позиция, даже отношение даже к стране, вот даже возьмите, даже мне кажется, президент вообще не в курсе дела, что происходит в стране, когда даже настроение народов против Медведева. Никто не отстранен до сих пор, всякое высказано. Если денег нет, значит терпите. Это,
Вы знаете, вы меня простите, ради бога, что-то вы все вместе, кони, люди, не очень я понял вопрос, причем тут Единая Россия и наши спортсмены. У меня претензий к Единой России наверняка больше, чем у вас. Начиная от монополизма, кончая тем, что этот профсоюз бюрократов, как я их называю, всегда защищает узкую группу лиц, значит, богатых и высоких чиновников. Ну, а с точки зрения других проблем, которые я услышал в вашем вопросе, по-моему, сегодня вот с Дарьей целый час об этом и говорили.
А слушайте, ну вот по поводу Единой России, да, вы их критикуете уж и так, и эдак досталось им от вас, но между тем, ведь за них голосуют больше людей.
Ну, во-первых, больше по сравнению с чем?
С вами.
А вот давайте мы сложим, например, даже голосование. Напомню, в 2011 году за Единой России проголосовало менее 50%. А вот то, что, например, формула раздачи мандатов Единой России по себе придумала так называемый способ империали, который еще Муссолини вел в фашистской Италии, когда победившей партии такой, значит, бонус добавляется среди количества мандатов. Вот это уже другой вопрос. Поэтому сегодня, я абсолютно уверен, рейтинг Единой России падает. Это нормально, потому что это реакция на то, что эта партия не защищает большинство граждан нашей страны.
Итоги голосования подвожу вас по итогам программы. По итогам этого часа поддерживает сегодня 56% слушателей, 44% против.
Спасибо.
Это был Сергей Миронов, лидер «Справедливой России». Никуда не уходите, далее у нас программа.